Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я не был уверен, что я вообще что-то сегодня буду делать до последнего момента. Поэтому я не стал никого приглашать в скайп.
Я думал, может, с телефона?
А?
Может, с телефона?
Что с телефона?
Ну, позвонить?
И... Нет, так люди ж не... Кому звонить? Люди ж не ждут.
А.
Это надо заранее предупреждать.
Тоже как бы система немножко...
У меня была просто очень такая тяжелая рабочая неделя. У нас был этот собрание священников международное по скайпу. И очень такое тяжелое, гнусное, склочное. То есть, плюс ко всему, я во вторник отравился. Я там был голодный, пришел, у меня были испорченные продукты, и я это вот рискнул приготовить обед. Там сметана была застоявшаяся, еще кое-что. В общем, зря это сделал. Так хорошо отравился, серьезно. И, в общем, я под конец недели был совершенно измотан, а тут еще эти магнитные бури. Ну, я вчера сидел, я готовлю этот... третью часть занятия внутри и внешней церкви. Ну, я работал с материалами уже. Подготовить я ничего не успел, но зато успел собрать много интересного. Вот, в частности, наткнулся на интересный, и как мне показалось, место в книге «Тайны небесные». Ну, и поэтому сегодня там частично оно было переведено уже этими днепропетровцами, частично я кое-что перевел. И поэтому я решил сегодня провести такое небольшое занятие по разбору именно вот этого вот номера. А там есть, ну, на что взглянуть и о чем подумать. Итак, Пятикнижие Моисеевым. Разбирая Пятикнижие Моисеева, Господь в книге «Тайны небесные» дает следующее истолкование смысла духовное на вот эту цитату из Ветхого Завета. «И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя племена, и цари произойдут от тебя». Поскольку царь в Священном Писании означает истинное, то ясно, что понимается во внутреннем смысле, когда Господь называется царем и священником. Также ясно, какое качество Господа прообразовывали все существовавшие цари, а какое священники. Собственно, они не прообразовывали, они до сих пор продолжают это прообразовывать. После первого Господнего пришествия и после второго. Цари прообразовывали его божественное истинное, а священники его божественное доброе. Но имеется в виду цари в земле ханаанской и священники церкви Господней. Потому что как раз народы языческие, они могут прообразовывать различные виды зла. А их культы могут преобразовывать различного вида заблуждения. Хотя даже через эти культы Господь способствует спасению человеческому.
Это в духовном смысле, да?
Ну, это не просто, ведь духовный смысл – это не просто какое-то понимание. Вот мы живем в некой реальности, а у нас есть некое слово, вот мы ее читаем, его понимаем и радуемся, что вот там такой замечательный смысл внутренний. Духовный смысл слова лишь представительствует по соответствию, прообразует порядок Вселенной. То есть все, что существует в так называемой материальной реальности, которая на самом деле есть лишь воздействием мира духовного на чувственное восприятие в сознании у человека в последней или же природной степени его сознания, все это преобразует и соответствует определенным духовным сущностям. То есть каждое реальное царство преобразует и соответствует какую-либо область божественного истинного. А каждая религия преобразует и соответствует какому-либо частности божественного доброго. И, соответственно, каждый конкретный царь преобразует какую-либо частность какого-либо конкретного божественного истинного, связанного с этим царством. А каждый священник тоже преобразует определенное божественное доброе. Причем сам этот священник может быть по себе, или сам этот царь какой-нибудь последней сволочью, негодяем, там, диктатором и так далее. Но он преобразует что-либо, связанное с божественным. Вот если взять, например, Давида. То есть Давид, это известно даже из буквального смысла Ветхого Завета, был еще тот негодяй. Развратник, убийца. Но он преобразовывал божественные сущности. И когда он был поэт, он писал свои эти стихи, то через него говорил сам Господь в его поэзии. Потому что его поэзия преобразовывала божественные вещи. И когда, как это описано в духовном дневнике, Давид пришел в тот мир и обнаружил, что вся его жизнь была преобразованием определенного рода господних сущностей, Господа Иисуса Христа, то он на этом основании стал требовать к себе божественных почестей. Ну и его там вынуждены были поставить на место, каким образом, потому что начала раскрываться любовь его жизни в действиях в том мире. И он там возглавил всех блудодеев в том мире. И вот так вот в этом мире, когда мы видим любую политическую систему, любого правителя, любую церковь, ее священников, они все прообразуют, то есть они соответствуют каким-то духовным сущностям по определенному образу находящимся и воспоследующим друг другу в мире духовном. Поэтому, когда человека назначают на должность, например, правителя, то это не просто, как вот люди материальные думают, какой-то, обряд, совершенно ничего в себе не несущий.
Это всякая власть от Бога, так?
Да, да. То есть он входит в свою должность, и к нему, у нас на эту тему было, это вот мелькнуло в одном из занятий, к нему присоединяются определенного рода духи, и они меняют структуру его сознания, и уже от него зависит, войдет ли он в доброе своего служения или наоборот, войдет ли он в злое своей собственной жизни. И тогда Господь будет через него исполнять служение, но ему лично от этого не будет ничего доставаться, наоборот, только будет усиливаться зло его личного существования. И точно так же и священник. Рукоположение – это не просто там цирк, вот как в цирке. Вот разница, например, когда посвящают, на сцене в театре посвящают царя, это как бы пьеска, это все разыгрывание. Потому что этому царю не дается никакой реальной власти на сцене, а ему дается этот, так сказать, розыгрыш. А вот когда реального правителя, чего угодно, элементарного администратора, назначают директором чего-то, этим назначением ему присваивается определенная власть. И раньше было понимание этого, и поэтому, когда назначали, например, посвящали царя, это все там приходили священники, коронация и так далее, это все представительствовало по соответствиям, те реальные соответствия той власти, к которой мы присоединялись. Сейчас это ушло, потому что люди действуют, они думают, что власть принадлежит народу. Но даже вот народу тоже, например, какого-нибудь президента посвящают, происходит процесс инаугурации. Там он клянется на Священном Писании каком-то и так далее. Часто те, которые участвуют в этой инаугурации, даже сам инаугурируем, этого не понимают, что происходит. А происходит определенного рода внутреннее действие. Точно так же, как высшая инаугурация всего на свете, божественное причастие, когда оно совершается, это не просто жуют хлеб и запивают его вино. Это происходит определенного рода трансформация внутреннего через внешнее. Потому что ангелы, присутствующие при подобного рода событиях, у них в сознании кое-что меняется, и меняется, так сказать, внутренняя святость. Они создают внутреннюю святость происходящего. И вот точно так же и священник. Священник – это не просто служащий, которого назначили там исполнять какую-то функцию, а это меняет кое-что в его жизни, в его сознании и в его структуре. Другой вопрос, что это изменения могут послужить ему в добро, а могут послужить ему во зло. Это зависит от того, как он будет исполнять свое служение. И поэтому в том мире он или войдет в доброе своего служения, в святость этого доброго, или наоборот, войдет в зло этого служения. И вот так и все священники, и все цари, и все управляющие, вплоть до какого-нибудь менеджера какой-нибудь фирмы, допустим, или какого-нибудь завода по производству чего-нибудь. Потому что всякое действие человека – это служение, которое связано с внутренними сущностями, субстанциональными мира духовного. И особо это касается вот правителей верховного уровня, там царей, например, а также правителей над всем духовным и религиозным мире, которые называются священники. И в этих преобразованиях цари преобразовывают божественное истинное Господа, а священники – его божественное доброе. Все законы порядка, по которым Господь управляет Вселенной как царь, являются истинностями, тогда как все законы, по которым он управляет Вселенной как священник, и по которым он управляет даже и самыми истинностями, являются добрым. Ибо управление по одним только истинностям осуждало бы всякого к аду, но управление по-доброму поднимает всякого оттуда и возносит его на небеса. Вот давайте сейчас подробнее рассмотрим, разберемся, что в данном случае латинское слово имеет в виду под управлением Господа. В данном случае под управлением истинным и под управлением добрым. В другом месте, чуть раньше, в Тайнах Небесных, на эту тему было сказано вот что. Он был священник. Сказанное здесь в Священном Писании о Господе как о священнике, означает святость любви. Это ясно видно из значения священника в слове. О Господе говорится, что Он является царем и священником. Царь или царствование означает святое истинное, а священник или же священство означает святое доброе. Первое является божественным духовным, а последнее – божественным небесным. Как царь, Господь управляет всем во Вселенной из божественного истинного, или же наитием, нисходящих по степеням раздельным тварного сознания образностей своего божественного человеческого сущего. А как священник – из божественного доброго, составляющего бытие всякого такой образности его божественного человеческого сущего. То есть, как Господь управляет. Многие думают, что вот как в природном мире. Сидит там это вот где-нибудь Господь на троне и рассылает там каких-нибудь святых, как управленцев. Они решают проблемы. Поэтому люди молятся святым, молят их о заступничестве и так далее. Управление Господа – это воздействие наитием по степеням образностями существования, существования всего Вот почему они называются истинность. Это очень важно, потому что очень часто, не только в русском, но и в других языках, это переводят как истины. Когда латинское слово употребляет латинское выражение истинности. А истина это что? Это некое такое вербальное, да, произнесение чего-то правильного. А латинское слово не зря употребляет в такой форме не истина, а истинность. Имеется в виду истинность, истинное как нечто реально существующее, воспринимаемое чувственно в форме существования. То есть, когда Господь нисходит наитием из высшей степени в низшую, Он наитствует на чувственное восприятие вот этой низшей формы субстанциональностями, то есть сущностями высшей формы. Вот эти субстанциональности являются воздействием божественной любви, а те формы реальных видимостей, которые они принимают, есть вот этими самыми истинностями. И в зависимости от того, какого качества сущность этих истинностей, лишь божественная любовь, такого качества и такую, так сказать, форму принимает это качество в виде вот этих вот образностей чувственного восприятия, и поэтому оно называется истинным. То есть истинное, реально существующее и воспринимаемое в чувственном восприятии как существующее. И Господь, комбинируя формы, которыми Он воздействует на все раздельные степени творения последовательно из высших в низшие, 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 и потом в самой последней низшей степени, из внутренних степеней, уже продолженных этой степени, в ее внешние степени или же внешние формы, которые воспринимаются как органические формы тела существующего, окружающего его реальности, все, Он управляет вот этими тем, что человек, человеческое сознание, восходящей последовательности, воспринимает как некую действительно существующую материальную реальность, события в этой материальной реальности, все, что в ней происходит, качество происходящего, структуры, формы происходящего. Всем этим Господь управляет, но управляет посредством своего наития. И только в самой последней степени, так сказать, чувственного восприятия, внешние формы социального порядка в обществе, они представительствуют по соответствию эти внутренние формы божественного наития в виде действий в линейной степени восприятия. То есть вот есть начальник, он отдает приказы, есть подчиненные, которые этот приказ выполняют, и этим самым наводят в обществе социальный порядок. Но вот как латинское слово говорит, что все явления мира природного, не только существующие предметности, но и такие явления, как бури, грозы, солнечное затмение, вообще сияние солнца в небе, все это лишь представительство по соответствиям вещей духовных. Точно так же все действия социального порядка, начиная от установления законов общества и кончая выполнением их исполнительной властью, действием всяких чиновников определенного уровня, всяких управленцев, все это лишь представительствует по соответствиям духовной сущности Господнего управления посредством наития по раздельным степеням, посредством чего и создается вся эта чувственная образность творения, которая в восходящем порядке воспринимается как существование некой такой природной вселенной, появление в нем человеческих сознаний, распределение этих человек, ну, сначала животных, сначала минералов, потом растительности, потом животных, потом человека, потом распределение этих людей между собой, какие-то взаимоотношения по законам социального порядка. Все это представительствует по соответствиям внутренней формы божественного наития. Божественное доброе является самой сущностью этого порядка образности существования, каждый аспект которого есть выражением божественного милосердия. Как божественное истинное, так и божественное доброе относятся к Господу как атрибуты Его сущего. Ибо если бы к Нему относились только божественное истинное, то никакой смертный не мог бы быть спасен, поскольку истинности осуждают всякого человека к аду. Но то божественное доброе, которое является сущностью милосердия, возвышает человеческое сознание от ада к небу. В самом примитивном восприятии это могло бы быть воспринято так, что Господь юридически осуждает всякого человека к аду, поскольку он не совершенен, и никто не может быть свят перед Господом. Но его божественное милосердие дарует человеку небо, как многие, кстати, верующие думают. Поэтому они там соревнуются с друг другом в старании понять, что же является критерием этого божественного милосердия, впущения в небеса. Ну, они судят почему? По чисто внешним представительствам по соответствию административного порядка управления. А как у нас помилование осуществляется? Вернее, как суд осуществляется по законам, а потом человека могут миловать. Или принести в виду смягчающие обстоятельства, или вообще какая-нибудь президентская амнистия. Вот им и представляется, что они всю жизнь творили зло, а потом какая-нибудь президентская амнистия, и их освобождают от наказания за это зло и вступают, впускают в некое такое небо. Вот такое совершенно примитивное представление, возникающее на чисто природном восприятии представительствующего по соответствиям административного порядка. А на самом деле, что тут имеется в виду? Имеется в виду, что в божественном наитии по степеням в творении возникающие формы тварного существования, тварное сознание, они сами в себе несовершенны. И если бы Господь дал им существовать по их собственным стремлениям, побуждениям и убеждениям, то они построили бы для себя преисподнюю. Вот яркий пример, настоящая преисподняя, где каждый действует из своего собственного личного стремления, своей собственной любви, своего, отделенной от божественной духовной любви. И из понимания этой любви, из любви к чувственному ради чувственного, из понимания этой любви, которая является злом. И все эти внешние формы ада, это же тоже божественные истинности. Ад – это то, что возникает как реальная видимость чувственного восприятия из стремления, оно является живым воплощением любви собственного, отделенной от высшей духовной любви, и любви к чувственному, отделенной от, опять же, высшей духовной любви, к служению. И если бы Господь действовал только из истинного, все тварное обратилось бы в одну сплошную преисподнюю, как во внутреннем, так и во внешнем. Но поскольку во всяком истинном есть божественное милосердие, которое стремится к очищению, освобождению, преобразованию и возрождению человеческого сознания, то поэтому Господь в каждом сознании действует так, чтобы выводить его из последствий его врожденного несовершенства. Ибо каждый человек, каждое тварное сознание, оно врожденно несовершенное, и само по себе может стремиться только к преисподнюю. То есть, так как оно ограниченное, то оно врожденно будет стремиться подчинить себе весь порядок творения и жить исключительно только ради чувственного, вытекающего из таких вот рода действий. Но, как это было сказано в другом месте книги, опять же, «Тайны небесные», Господь содержит человека в свободе мышления И насколько внешние узы, а именно боязнь наказания закона и потери жизни поэтому, боязнь утраты репутации, чести и доходов его не сдерживает, он также содержит его и в свободе действования. Но посредством такой свободы он отклоняет его от злого. И посредством оной свободы он склоняет его к доброму, ведя его при этом настолько мягко и неслышно, что человек при этом ведает никак иначе, что все это происходит исключительно от него же самого. И таким образом Господь в полной свободе насеивает и укореняет доброе в самой собственной жизни у человека, каковое доброе затем и остается там в целую вечность. О чем Господь учит у Марка в Благовестии? Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Царство Божие здесь означает небо у человека, и таким образом добрая любви и истинная вера, засеваемые и укореняемые в его сознании и действовании от Господа. То есть в каждом действии, которое в себе несовершенно по своей форме, всегда пребывает Господь в своем абсолютном, вечном и бесконечном милосердии, и Он по своему провидению, которое охватывает и управляет всеми действиями тварной вселенной, связывает их таким образом, чтобы склонять их, если уж не к добру, то хотя бы к уменьшению злого, проистекающего от такого действия, как в его внешних, так и особенно в его внутренних формах. И Господь часто попускает злое внешнее, которым человек называет утеснение, страдание, давление и так далее, для того, чтобы вести его к доброму внутреннему. Вот когда он его сдерживает, скажем, страхом боязни возмездия закона от творения злого, от потери репутации, от потери какой-то прибыли, чести, достоинства, он невидимо для него насевает в него доброе. И человеку кажется, что это он сам сдерживается, чтобы не нарушить закон, чтобы не утратить честь, чтобы сохранить репутацию, чтобы получить какую-то прибыль и не потерять ее. Но на самом деле это его сдерживает Господь и невидимо для него насевает в нем то доброе своего царства, те, скажем так, остаточности доброго в истинном, которые затем в том мире, когда человек может быть содержим в гораздо большем внешнем порядке, могут быть им использованы для того, чтобы привести его к вечному благополучию. Вот это называется то, что Господь милосердием своим извлекает человека из того внешнего осуждения, в которого вводит человека его собственное врожденное несовершенство. А оно врожденное, потому что человек несовершенен по природе. Он ограничен и, соответственно, несовершенен по определению. Ибо совершенен и свят только Бог, который вечен, бесконечен и совершенен в себе самом. Поскольку в случае Господа, то есть в сознании Господа, истинное именно только в сознании у Господа, имеется в виду Господь Иисус Христос, истинное и доброе соединены вместе, то поэтому в древние времена это было прообразовываемо царствованием, соединенным со священством, как у Мельхиседека, который был царем Салима и в то же время священником Бога Всевышнего, и как впоследствии у иудеев, у которых была установлена прообразовательная церковь, судьями и священниками, а позже и царями. То есть в древней церкви цари исполняли роль первосвященников и возглавляли собственные жреческие корпорации. Так вот было во всех древних царствах. Потому что отдельно у царя были чиновники, которые исполняли административные функции социального управления. А отдельно была жреческая корпорация, которая выполняла обряды, которая совершала жертвоприношения, которая учила, наставляла. Но царь, господин царства, он являлся одновременно управителем и той, и другой ветви. А потом уже в этой, вот фараон, например, в Египте, он считался как бы руководителем всеми жреческими конгрегациями. А потом уже в Иудейском царстве произошло разделение, потому что колено левитово занималось всеми этими священнодействиями, были законники и так далее. А царь, которого иудеи избрали для себя, занимался исключительно административными вещами. То есть судил в социальных отношениях, водил воинство на войну. Но поскольку цари преобразовывали истинности, которые не должны были господствовать по той причине, что они осуждают, то есть голая истинность всегда осуждает, как в форме истины, лишенной милосердия закона, так и в форме формы божественного наития, как об этом уже говорилось. Поэтому само желание иметь царей было настолько пагубным, что иудеи были посрамлены за него. Если вы помните, им сказали, вот когда они требовали царя, им говорили, что не надо, не надо. Потом сказали, ну ладно, но не жалуйтесь после этого. Сущность истинного, рассмотренного в себе самом, была описана правами царя в книге царств. А до этого через Моисея во Второзаконии. Им было сказано, чтобы они избрали подлинное истинное происходящего от доброго, а не поддельное, и чтобы они не раскверняли ее рассуждениями и знаниями. То есть царь, управитель и так далее, который не является этим одновременно правителем.
Они сказали, как у других народов.
Да, таких. да. То есть до этого царь был управителем жреческой корпорации. Потом судьи были. А вот потом был выбран царь, который представительствовал истинное, отделенное от милосердия доброго. Почему? Потому что ему не подчинялись эти корпорации. И вот такие административные представительствующие цари и являются вот образами вот этого истинного, отделенного от благолюбия. То есть истинного, происходящего не от доброго, а из аналитических рассуждений. То есть аналитического сначала анализа, а потом синтеза на основе чисто внешних природных рассуждений. Очень интересно, что вот в истории европейских царств только однажды произошло совмещение функции короля и главы церкви. Это произошло в Англии, когда английский король, это Генрих VIII, отделился от...
Это когда она уже как стала Великобританией.
Нет, он отделился от Рима, потому что Рим не захотел там и учредить, осветить очередной его, так сказать, брак, очередной развод, и он отделился от Рима, объявил англиканскую церковь отдельной совершенно церковью и объявил себя главой этой церкви. И до нынешних времен английские короли и королевы являются одновременно главами англиканской церкви. И в России Петр I попытался сделать тот финт, но он его не сделал, потому что он не назначил себя главой церкви вместо патриарха. А он просто упразднил патриарха и назначил там управление, которое походило на управление в протестантских странах. Вот у всех протестантских стран.
Ну, там, ввел прославление.
Не-не, это не важно. Важно то, что он вместо патриарха назначил управлять церковью государственный орган, Святейший Синод. И хотя царь как бы считался образом вот этого вот священца, потому что он посвящался и все, но все равно он не был главой церкви. Хотя он, именно царь, управлял церкви через Святейший Синод, потому что он был органом государственной власти. То есть там произошло как бы нечто похожее на английскую ситуацию. Но поскольку русский царь не был объявлен официальной главой церкви, а управлял ею, так сказать, опосредованно через Синод, то эта ситуация не приобрела такого звучания. Но вот только среди английского народа король стал одновременно главой церкви. И это, я думаю, не случайно, потому что латинское слово говорит, что среди всех христианских народов англичане как бы лучшие, чем все остальные. И они находятся в самом... Фактически от англичан пошло протестантизм, но евангельские церкви. Они были первыми протестантами, можно сказать, отделившимися от католической церкви. Потом уже последовал Лютер, немецкие церкви и все прочие. Всякие там гугеноты французские. Но... Они в том духовном мире до первого, до второго Господнего пришествия занимали самый центр. Вот протестанты занимали самый центр христианского мира, а англичане занимали самый центр протестантов. Но из этого вовсе не следует, что все англичане поэтому шли в небеса, а все другие не шли. Наоборот, как говорится, от кого больше дается, от того больше и требуется. Но в представительствах по соответствиях английского управления, вот через множество тысячелетий, ну, даже можно сказать, тысячелетий, опять вернулся тот случай, как вот Мельхиседек, который одновременно был и царем, и верховным первосвященником. Непреложной истиной является тот факт, что всякое доброе и производная от оного истинность исходит от Господа. Ангелы видят оное по перцепции в своем сознании столь явно, что постигают, что в той мере, насколько что-либо исходит от Господа, это и является добрым и истинным. А в той мере, насколько это происходит от них самих, это и есть зло и ложь. Они также исповедуют эту истину перед вновь прибывшими душами и перед духами, сомневающимися в этом. Они даже идут дальше, заявляя, что воздерживаются Господом от злого и ложного, которое происходит от их соби, и сохраняются им в добром и в истинном. Кроме того, они внутренне даже актуально постигают в себе это самое воздержание от злого и ложного и само Господнее наитие доброго и истинного. Но что касается человеческого представления о том, что он творит доброе от себя и мыслит истинное от себя, то это есть лишь видимость, соответствующая его состоянию, в котором нет никакой перцепции, и в котором существует величайший мрак относительно наития. Поэтому он и мыслит по видимостям, вернее, из заблуждений, от которых он совершенно не желает отходить, поскольку лишь верит лишь в видимости и ложности своего чувственного восприятия, и на основании всего оного и судит о том, как оно есть на самом деле. То есть что такое есть ложность? Это видимость рассудочно, рационально, аналитически подтвержденная. То есть человек не просто из видимости судит. Из видимости человек судит, когда он не подтверждает их рассудочно или же аналитически. А вот когда он их подтвердил, когда он поверил в то, что действительно существует некая отдельная от Бога материальная вселенная, когда он поверил, что представительствующие по соответствиям явления природные на самом деле есть реальными процессами, протекающими в трехмерном пространстве по определенной временной последовательности, когда он поверил в то, что его сознание является производной этого органического тела, которое является частью этой самой материальной вселенной, то ли, как, допустим, верят религиозные материалисты, созданные вместе с материей Богом, там в 7 дней, то ли, как в это верят материалисты-атеисты, возникшие путем некоего такого, ну, процесса эволюции материи самой в себе, когда он верит, что он мыслит и думает только потому, что его, в этом материальном теле происходят некие химические процессы в органических формах, вот тогда он мыслит не просто по видимостям, а он мыслит именно из ложного и, соответственно, живет из этого ложного жизнью зла, проистекающего от этого ложного. Но, хотя ситуация такова, что человек вынужден мыслить по этому-то самому, в лучшем случае по видимостям, а в худшем случае по ложностям, человек, однако, должен творить доброе и мыслить истинное как бы от себя самого, ибо никаким иным способом он не может быть преобразован и возрожден. То есть, поскольку человек не может мыслить иначе, чем по ложностям чувственного восприятия своего, или в лучшем случае лишь по видимостям, то поэтому он должен действовать от самого себя. Он не должен придумывать себе каких-то теорий о том, что Господь наитием поменяет его из злого в доброе, и какой-то его верой или по каким-то заслугам Господа Иисуса Христа сделает его добрым, если он злой. А он должен собраться и сам от себя воевать в себе со всем злым и ложным, при этом постоянно себе напоминая из истинности и слова, что это лишь видимость, что он сам от себя борется со злом, что он сам от себя очищает себя от ложности, но что на самом деле это в нем постоянно действует Господь Иисус Христос из своего подлинного истинного по своему подлинному доброму. То есть формами его сознания рассудочного, которое формируется Господом из доброго в виде истинности или же процессов мышления его рассудочного сознания. Но при этом он должен, так как он верит, он внутренне живет этим убеждением, что да, он существо, живущее в материальном теле, он должен действовать как существо, живущее в материальном теле, только действовать не по логическим выводам такого восприятия, типа раз живем и все, что сейчас не сожрем, нам не достанется, а действовать по истинам священного писания, то есть бороться со злыми вожделениями, как бы они ему были неприятны чувственно, и развеивать в себе ложные убежденности, какими бы они ему ни казались правильными в соответствии с его аналитическими суждениями по чувственному восприятию. И все это делать сам от себя, но постоянно себе напоминать. Нет, это не я делаю, это Господь во мне делает. А я просто не вижу, не понимаю, не осознаю, как оно на самом деле происходит в моем сознании. Но поскольку я не осознаю, я должен собираться и делать вот это, вот это, вот это, потому что так написано в Слове Божьем. А Слово Божье есть божественная истина в самой, так сказать, доступной, вербальной для моего восприятия форме. Вот в этом стихе, которое производится наше толкование, которое мы зачитываем, говорится о человеческой сущности Господа, которая должна была соединиться во время его первого пришествия или пришествия во плоти с его божественной сущностью. а также о том, что всякое доброе и истинное должны соответственно дойти до человека от его божественного сущего через его человеческое сущее. Это божественная тайна, в которую немногие верят, поскольку не могут ее постичь, ибо они полагают, что божественное благо может достигать человека и без посредства человеческого сущего Господа, соединенного с его божественностью. То есть многие верят, рассуждают и говорят, вот Бог внутри меня, что я изначально добрый. Люди верят, что вот они изначально добрые, но просто заблудившиеся. Что им нужно только правильно осмыслить свою собственную доброту от самих себя, и они станут богами, чистыми, святыми, честными, замечательными, прекрасными людьми. Вот на этом основаны все убежденности атеистов, которые пытаются стать социально честными, добрыми, героическими людьми. Все стремления эзотериков, которые пытаются постичь божественное внутри самих себя, принимая свое собственное за божественное, и действуя из этого совершенствовать это свое собственное, как они это называют, то есть постоянно совершенствоваться. И это на самом деле невозможно. И это было бы невозможно, если бы Господь не пришел и не воплотился в образе историческом Иисуса Христа и не соединил бы в нем свое человеческое божественное со своим божественным сущим от вечности. То есть в том, в котором он пребывал в самом первом творении или же в солнце мира духовного. Вот смотрите, люди древней церкви, все эти вавилоняне, египтяне и так далее, у них были вот этот Авраам со своим авраамической религией. У них было знание науки соответствия. У них было понимание того, как надо правильно жить в соответствии с этой, по этой науке соответствия, ну, в согласии с духовными сущностями. И многие из них жили и праведно исполняли обряды своей церкви, своих религий, заповеди и так далее. И что? И они все шли в преисподнюю, потому что в них не было того божественного доброго, которое присутствовало в людях древнейшей церкви, потому что оно было после падения навсегда отделено от человеческого сознания. И если бы Господь не пришел, не воплотился, не соединил бы свое доброе со своим истинным и не вошел бы в их сознание, чего они ждали в том мире веками, и не создал бы из них свое царство духовное, превратив их в ангелов духовных, они бы так всю вечность и обитали бы в преисподней. Да, они подготовились для его прихода путем верного следования за ритуалами и заповедями своих религий. Но если бы Господь не соединил свое божественное со своим человеческим, Господи Иисусе Христе, они были бы обречены на вечную гибель. И уж что говорить о наших временах, где у людей вообще отсутствует всякое представление о духовном и всякое представление о подлинно истинном, даже выраженном, скажем так, аналитически. Причина, по которой этого не может быть, то есть человек не может прилучить божественное доброе иначе, как веруя в Господа Иисуса Христа как своего Бога, принимая как своего Бога и следуя за Ним как за Богом в исполнении Его заповеди, кратко уже было показано выше. Ибо человек похотями, в которые он погрузился, и ложностями, которыми он ослепил себя, настолько отдалился от высшего божественного сущего, что было невозможно никакое наитие божественного сущего в рассудочную часть его сознания, кроме как лишь через то человеческое сущее, которое Господь соединил в себе самом с божественным сущим. Через его человеческое сущее была установлена эта связь. Ибо таким образом высшее божественное сущее опять могло достигать человека. Об этом Господь открыто говорит во многих местах, где Он говорит, что Он есть путь, и что никто не приходит к Отцу, как лишь только через Него одного. Именно это и утверждается здесь, что от Него, то есть от Его человечности, соединенной с божественностью, исходит всякое доброе и всякое истинное в сознании у человека, если он его принимает как своего Господа и Бога, или же как абсолютный путь, истину и жизнь. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Ну, ремарка такая. Я видел на днях молитву каких-то греко-католиков, кажется, и там говорилось: Бог, пусть все мои желания и стремления входят в твою волю.
Mm-hmm.
То есть я написал, а не должно ли быть наоборот как-то?
А, ну да. Что?
Наоборот, мои желания были такие, как его воля, а не наоборот. Ну, они как бы, если, наверное, с ними поговорить, то они как будто бы хотят этого, чтобы их нежелание из божественной воли стояли, но все-таки не могут себе позволить сказать это правильно.
Ну вот когда начиналась война, и раньше еще когда люди были религиозными, то во всех церквах молились, чтобы Бог был с нами, чтобы Бог нам даровал победу и так далее. И никто не молился, чтобы мы были с Богом в тех обстоятельствах, которые в войне сейчас происходят, чтобы мы следовали за Его заповедями, чтобы мы их не нарушали, чтобы мы не проявляли излишней жестокости, чтобы мы не грабили, не насиловали, не разрушали, не преследовали мирное население, но чтобы Бог был с нами и даровал нам победу. Вот у немцев на пряжках было написано это вот: «С нами Бог». Вот такое
заклинание. Не на всех, но было, да.
Было, было. Это именно еще шло со времен этого протестантского убежденности, что поскольку у них правильная вера, то они уже спасены. Ну, вот это лютеранское. Нацисты это уже просто как бы заимствовали. Перешло по наследству. Потому что нацисты на самом деле ни в кого Бога не верили, понятное дело.
Майн кампф.
Ну, Гитлер точно был атеистом. А вот насчет этого Гиммлера, у того были иногда рассуждения там явлены, потому что он занимался именно нервом, у него были какие-то эзотерические представления о высшей силе. Ну, конечно, с христианством это ничего общего не имело. Но тот еще как-то... А вот Гитлер был совершенно чистым атеистом.
И почему было же это, как Гиммлер, было как государство в государстве было? Вот это вы говорили, что религиозный от царя, ну, как эти...
Ну, Гитлер, например, над Гиммлером смеялся, над всем его ННРБ и так далее.
Несогласие было, да?
Нет, да просто он смеялся. Он думал, ну, там, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, опять же, красивые обряды, как народу нужные обряды. Это как вот Гитлер говорил, что вот я сейчас строю рейхсканцелярию, там было совершенно чудовищное такое вот строительство, это были такие храмы построены. Мне, говорит, это не надо, я могу и в старом здании сидеть, но вот после меня придет человек, которому это возможно, ну, следующий фюрер, который будет слабее меня, и этому ему понадобится, ему нужен будет этот внешний авантураж, чтобы по-настоящему себя чувствовать фюрером. Потому что Гитлер себя чувствовал Богом во плоти, он был настолько убежден в своей божественности материальной, что ему не нужны были даже все эти внешние средства, ну, подтверждение для самого себя, для своей божественности. А вот тот же Гиммлер, да, ему нужно было что-то, опереться на какую-то высшую силу. Он, например, были такие рассуждения, там под Варшавой что-то такое произошло. Он был начальником этой армии, которая воевала, его послали на фронт. И он говорил, что произошло некое чудо, которое убедило меня в том, что да, действительно существует Бог, существует его божественное провидение и так далее. Гитлер бы такого никогда не сказал. Гитлер только на себя рассчитывал всегда.
Он,
в принципе, получается, у Гитлера он дал место, чтобы злой дух действовал у него очень сильно, да?
Ну да, это адский дух во плоти. Если прочитать его настоящую биографию, то это просто ужас, ужас, ужас.
А вот эта истинность и милосердие, это то же самое, что и форма существования?
Да, да. Или же то же самое, что форма и содержание, и содержимое. Потому что вот не бывает содержимого без формы. И форма есть проявление всякого содержимого. Но никакая форма не может существовать, если нет содержимого. Но чувственно содержимое мы можем воспринимать только по форме, качество этого содержимого, количество и так далее. Мы не можем воспринимать содержимое без формы.
Ну вот то, что вы говорили, что истинность без милосердия, она очень... Ну, она
без всех... любви.
Ну, без любви.
А
да,
это качество будет... любви, это милосердие. Милосердие — это качество любви. А истинность — это форма любви.
То есть она бы всех осудила полностью, да?
Да, да.
И, ну, то есть то же самое можно про форму сказать.
Ну да, это если бы был Всевышний без любви и милосердия, это был бы абсолютным дьяволом. Вот тем самым дьяволом, которого люди для себя выдумывают как противобога.
Это как солнце без тепла, только со светом.
Да, да, да. Ну, LED-лампы. Там на самом деле тепло все-таки есть, но оно настолько как бы уменьшенное, что ну, воспринимается только световая составляющая. А, ну вот как...
Это как зимнее солнце.
Да. Там все равно есть тепло,
ну, да.
Но оно настолько сведено к минимуму, что его как бы и нет. Точно так же, как никогда не бывает полной тьмы. Всегда есть присутствие определенной энергетической составляющей. Даже в самых, так сказать, темных закутках Вселенной в вакууме. Но потому что это просто все существует как энергетическая составляющая. Но относительно вот воспринимается вот свет и тьма, как полное отсутствие света.
Так, а сперва же так и было. Тьма относилась над бездной.
Не, ну это образность. Но на самом деле, как говорит латинское слово, Господь не создал мир из ничего.
Ну да, это читаем же, что как бы какой бы перевод ни был. Вот.
Ну, эта тьма имеется в виду отсутствие, то есть наличие тепла, но отсутствие света. Потому что там, где нет тепла, там нет жизни, там все замирает. Ну вот инфракрасное, например, мы его не воспринимаем как свет, но мы его воспринимаем как тепло. И вот Сенбург говорит, что зло – это есть тепло без света. Энергия жизни, энергия действия, но без света. И поэтому оно действует во тьме и порождает чудовищные формы действия. Оно не структурируется светом, не организуется. Ну и выражение даже такое есть, темная страсть. Там.
Бог есть свет.
Слепая Бог страсть. Да. А Бог есть истина, которая структурирует Вселенную, но истина, происходящая от божественного доброго или же божественной любви.
Ну получается, вот вы говорите, что чистая истинность бы всех осудила, да, превратила как бы всех в адских.
Если бы она была возможна.
Но получается, любовь добавляет к этому милосердие и спасает, но все равно есть граница.
Любовь действует из милосердия. Милосердие – это качество любви. И оно все склоняет, даже злое, оно склоняет к доброму и ведет к добрым, так сказать, следствиям.
Но все равно есть граница, то есть истинность проводит какую-то границу между вот адом и не адом.
Но истинность определяет, что есть адское, что есть небесное. И истинность судит. Вот в Евангелии есть такая фраза, что отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Но и сын не судит никого, но истина. Слово в своей истинной форме, оно будет вас судить в последний день. Это имеется в виду. Вот в том мире все наказания совершаются адскими духами, Но адские духи могут судить только на основании божественного истины. Они судят не на основании, они желают наказывать. Но если они будут наказывать из своих представлений о том, что есть истина, что есть доброе, то их самих тут же будут наказывать. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, они берут истины внешние божественного порядка, божественного закона, и судят на основании этого истинного. Вот как у нас в мире, в таких странах организованных, например, в Соединенных Штатах, там в полицию часто идут психопаты, которым нравится проявлять свою власть над другими людьми. Но он не может, он не рискует поступить вне закона. Он хорошо знает закон. Уж если ты приступил закон, то он на тебя оторвется. Это я читал, там такая ситуация, это было еще где-то в 90-х. Какой-то белорусский дипломат запарковал машину возле этого ООН. А полицейские начали составлять на него протокол. Тут запрещено. А он на них наскочил с воплями, что тут у него, так сказать, дипломатическая неприкосновенность, нельзя составлять. Пока он на них орал, они на него посматривали и продолжали заполнять этот вот протокол. А вот как только он кинулся и попытался отобрать этот протокол, они тут же повалили ему на машину и сломали ему руку. Хотя ломать руку было и не обязательно. Но поскольку он нарушил закон, то они этого... Вот как вот этот полицейский, который этого негра задушил, помните? То есть... Он не может его тронуть, пока негр не нарушил закон. Это ерунда, что там негры рассказывают, что их там беззаконие проявляют. Не проявляют там беззаконие. Другое дело, что их на каждом могут останавливать и проверять, не нарушили ли они закон. Но пока они его не нарушили, они им ничего не могут сделать. Потому что их самих очень крепко посадят.
Потому что потом проявляется человеческое и не наглеет.
Да, да. А вот странно,
где... сущность наглости получается.
А вот странно, где нет господства закона, то там полицейский, он сам закон и порядок. Он сам определяет, как он тебе будет, так сказать...
Как представитель власти, да?
Да, и он думает, что я и есть власть.
Да.
Как в том анекдоте, что дали пистолет и крутись как можешь.
Не представитель, а уже как власть.
Да, он есть власть, и он определяет, что законно, а что нет. Он тебя наказывает и милует, принуждает, берет с тебя штраф. Свой карман.
Ну, это как в России, в этих отдаленных вот сибирских этих районах, там этот самый, там получается.
И как у нас было, и в общем-то часто еще есть. А я уж не говорю про такие страны, как, например, там Афганистан или какие-нибудь африканские эти дикие страны, где там полиция это
фактически. Ну да, там в горах, да, там как отдельное государство или как.
Да, в принципе, да.
Но интересно, я хотел сказать еще, что любовь не сама по себе есть, а любовь мудрости, да? То есть
она должна быть. Да, она только в формах мудрости и истинности.
Но получается, любовь мудрости спасает человека, который может быть спасен, да, от ада. Но все равно божественная любовь действует даже на адских.
Да, она их тоже спасает. Вот это, кстати, очень важно. Потому что Господь спас не только добрых, Господь спас от разрушения и злых. Потому что адские духи своими действиями разрушают сами себя изнутри. Вот яркий пример. В аду их держат, они в страхе. Они не делают зла, потому что они боятся. Вот точно так же, как люди в нашем мире. Многие бы люди крали, убивали, насиловали, воровали, чужую собственность, но они этого не делают, потому что они боятся наказания закона. То есть божественная мудрость наказания их сдерживает. А если бы этого не было, на такой отморозок, да, который потерял, он будет красть, убивать, разносить все, пока его не убьют, или он сам себя не погубит. И вот его Господь спасает тем, что дает вот эту ему мудрость страха. Он боится, он через эту мудрость проведет последствия своих действий, и поэтому их не совершает, как бы ему не хотелось их совершить. Но не из внутренней боязни нарушить закон, а именно из боязни внешнего наказания. И вот точно так же адских духов содержат. Только у человека есть мудрость, даже у самого, так сказать, закоренелого вора, у него есть аналитическое мышление, и он, предвидя последствия своих событий, часто воздерживается от сотворения зла. А адские духи, они действуют как из побуждений, из вот этого импульса. Их можно, их нельзя убедить, и они сами себя не могут убедить, но их можно дрессировать, как животное. Вот если собака, щенок 10 раз получит палкой по носу, он будет знать, что бояться, не то что знать, он будет бояться. У него,
как жесткий насильник у бойцовских собак.
У него, да, у него на уровне рефлекса закрепится, что туда лезть не надо. Вот у адских духов у них нет аналитического мышления. Они, у них нет мудрости сдерживания себя опасением наказания. Но их можно дрессировать постоянно в аду, вот битьем палкой по морде. И у них на уровне закрепляется рефлекс, что туда соваться не надо. Раз, раз, раз.
А что получается, у них нету никакого представления, никакого света, что есть какое-то что-то доброе,
нет,
что-то
нет, святое. Нет, нет, совершенно.
Где-то что-то это самое. Мы вот так живем, но где-то что-то есть.
Вот, вот тем адские духи отличаются от человека, угу. Что он сплошное зло, как во всех своих побуждениях, так и во всем своем мышлении. Он зло, воплощенное в форму рефлексивного животного. Вот ангел это как бы добрый.
Вот это вот зверь получается, да?
Да, да. Вот у ангелы, они, ангелы полностью составлены из рефлексии добра. Из рефлексов добра. Они рефлексивно делают добро. Они не придумышливают его, а потом как человек. Сначала задумать, а потом делать. Они рефлексивно ненавидят зло. Вот как, скажем, рука отдергивается от раскаленного стержня. Вот так ангел отдергивается от злого.
Причем не важна степень даже духа, ну, в каком она духом находится?
Да, конечно. Просто в каких-то они более, так сказать, у них рефлексы злые и озлобленные, а в других менее злые и озлобленные. Поэтому в верхних адах их сдерживать можно более мягкими средствами, чем тех, которые находятся в более внутренних или же глубоких адах. Поэтому они меньше мучатся. Их меньше, так сказать, менее жестокими способами дрессируют.
Ведь они, когда попадают в духовный мир после смерти, они же опустошаются от всего доброго и от всего истинного. И остается одно зло.
Поэтому совершенное безумие, вот некоторые ходят, рассуждают, оправдание всех вещей называется, что, мол, все в аду когда-то будут спасены, потому что не может же Господь всех держать бесконечно в аду. У нас такой даже просочился в Штатах, в церковь сейчас. Но это свидетельствует просто, что человек, ну, туп как пробка, что он не может аналитически осмыслить элементарных вещей. Он, причем ему читаешь, зачитываешь, да, опустошается. Да, да, но...
Так есть же дары такие войны, вот, распознание духов, что вот именно, ну, как люди есть этот, ну, вот именно дар, этот, распознание. Там есть навыками проученные, а есть просто вот как дар дан.
Ну, на уровне рефлексов.
Добра и зла.
Да, на уровне рефлексов. Угу. Это когда человек постепенно начинает превращаться в ангела Божьего, если он начинает, то у него возникает рефлекс на зло. Угу. А пока он проходится в состоянии преобразования, даже начального возрождения, то он еще не чувствует отвращения к злу. Но он просто помнит, что это нельзя делать, потому что вот есть божественное слово, которое абсолютная истина и так далее. Ему хочется, а он себя берет и принуждает. А на самом деле это вот, как мы это сейчас только что зачитывали, это Господь его принуждает, пользуясь ее свободой, но не нарушая ее. Потому что человек верит, что он сам от себя сдерживается и не делает этого.
Это тоже как вот злые духи народа. Вот, допустим, в Америке там можно как бы вести закон ношения оружия, а у нас нельзя, как вот на территории там Советского Союза, там будет вообще усилиться бардак.
Если... Да это ерунда, потому что он в Молдавии ввели. Да. Ладно, в Прибалтике, можно сказать, там в Прибалтике люди другие, но молдаване-то они, ну совершенно типичный советский народ.
Да, ну, еще венца.
Да, да. А им ввели, а в Молдавии официально можно владеть короткостволом. А почему? Потому что тот короткоствол, которым ты владеешь официально, он отстрелян. И в полиции лежит пуля. И если ты из него выстрелишь, убьешь кого-то, то это все равно, что ты на месте оставишь визитную карточку. Это сделал я. Поэтому даже когда там был штурм их парламента, где-то лет, там, сколько-то лет прошу, ни один официальный короткоствол при этом применен не был. На самом деле, поэтому, когда нам рассказывают, что нашим людям это нельзя, но смысл вводить, например, разрешать пулей, владеть оружием, если остаются вот эти старые законы о превышении необходимой самообороны. Когда на тебя напали бандиты, ты от них отстрелялся, а тебя же потом и посадят, потому что ты нарушил...
Просто как бы вроде бы совершенный закон, если владеет ним несовершенный человек. Здесь тут еще...
Не, но законы несовершенны.
Духи...
Тут-то вопрос в том, что и законы несовершенны.
Да.
Еще от Советского Союза оставшиеся. Когда воры и бандиты считались этими социально близкими, а собственность считалась социально вредной.
И собственность... Революция так делалась.
То есть всякий, который защищает свою собственность, считался наглым собственником, у которого чувство собственности еще не подавлено. В том числе и собственность своей жизни. Но была система. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте будем завершать занятие. Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да принят царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.